Всем добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Сегодня 24 февраля, 4 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Москве 20:00, в Киеве и в Вильнюсе 19:00. Я рад приветствовать сегодняшнего гостя. Это Василий Жарков, приглашенный исследователь Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Василий, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим.
Василий, мы долго думали о том, кого позвать поговорить сегодня об этом дне. Решили обратиться к вам. Вам за это огромное спасибо. И вы знаете, я хочу построить беседу такой отличного, что ли, от личных ощущений и воспоминаний к оценке того, что происходит. Сегодня 4-я годовщина, и историки обычно работают с прошлым, которое уже остыло. И хочу вас спросить, каково это, что ли, 4 года жить внутри события, которое ты как бы уже осознаешь как историческую катастрофу, но пока что не можешь от него никак отстраниться?
Да, спасибо, Максим, это важный вопрос. Здесь я, конечно, попробую вспомнить то, что тогда происходило, и должен вам сказать, что со мной, как с историком, эти события сыграли свою злую шутку, потому что, естественно, когда ты видишь подобного рода события, ты ищешь аналогии. И в этой связи, конечно, учитывая, что путинский режим является, ну, типологически его можно положить, с одной стороны, в один ряд с такой классический пример путинского режима – это бонапартизм в Франции середины XIX века, режим Луи Наполеона Бонапарта, Наполеона III, который закончился франко-прусской войной. И, собственно говоря, вот эта франко-прусская война, которая длилась довольно недолго и была спровоцирована обеими сторонами, хотя агрессором там формально выступала Германия, Пруссия точнее, но фактически, конечно, Франция приложила к началу этой войны известные усилия, и это стоило власти Наполеона III. Да, собственно, режим закончился довольно быстро поражением Франции в этой войне и, так сказать, сменой режима, установлением режима Третьей Республики во Франции. То есть империя Наполеона III закончилась крахом и установлением Третьей Республики. Так вот, когда началась эта война, я подумал, что любой диктатор, знаете, накануне буквально у меня был разговор с моим врачом, который меня спросил, ну будет начало войны или нет. Я сказал, я не уверен, что он решится броситься в пропасть, сказал я о Путине. И тем не менее, когда 24-го утром рано мне позвонил журналист, который брал у меня интервью накануне буквально об этой войне, где я что-то там важное тоже рассказал, на «Спектр пресс» опубликовано это интервью, и сказал, что нужно срочно согласовать, потому что война началась. И я сказал себе, что он решил все-таки броситься в эту пропасть. Все-таки он решил броситься в эту пропасть, точно так же, как в нее бросился Наполеон III, точно так же, как в нее бросился, я не люблю это сравнение, но, конечно, Гитлер тоже, в принципе, тоже бросился в эту пропасть. Вот, но, понимаете, мы пока дна этой пропасти не видим. Вот в чем ловушка моей сравнительной метафоры того времени. Уже 4 года прошло, а дна пропасти не видно. Более того, понятно, что в пропасть летит не только путинский режим. В пропасть летит вся Россия, в пропасть летит Украина, в пропасть летит Европа. И это немножко другая история. История никогда не повторяется. Это не история про Наполеона III, это не история про Гитлера, это история про Путина и про нашу с вами жизнь. Вот, наверное, главный мой урок – этих 4 лет. Мы должны быть реалистами, мы должны смотреть на это не в перспективе каких-то сравнительных линий, которые всегда играют роль метафоры в лучшем случае. Да, а понимать, что перед нами нечто уникальное, то, что проживаем мы сейчас, и то, что требует ответа от нас оригинального, ни в коем случае не повторяющего сценарий прошлого. Вот на этом мой вам ответ на этот вопрос. Конечно, я очень переживал, я помню, знаете, я сделал такую страшную вещь, я должен признаться вам. Я в тот момент разбирал свою библиотеку, И я понял, что я больше не могу терпеть на полках своих книжных книги по истории российской армии. Вот я просто их удалил из своей библиотеки. Это было буквально в эти дни. Тогда вот, когда началась эта война, я просто удалил, в Москве еще находясь, удалил эти книги. Потому что я не мог это видеть тогда. Это моя была эмоциональная реакция, но очевидно, что какой-то важный пласт истории, культуры моей страны, России, был тогда перечеркнут. Перечеркнут этим человеком, который является формально главой нашего государства, и, так сказать, вот он совершает это авантюрное, ужасное, кровавое преступление. Да, но при этом, конечно, была своя такая иллюзия. Я думаю, что все-таки я принадлежу уже к старшему поколению, мне 52 года, уже сейчас будет скоро. Первая была ассоциация «Киев бомбили», нам сообщили, что началась война. Вы помните эту песню, да, и которая ознаменовала начало войны, Великой Отечественной войны, да? И я позвонил своему другу, украинцу, который жил тогда в Москве, еще, кстати, продолжает там жить, и сказал: «Оля, извини, но теперь там нападают с востока». И просто я тогда не мог сдержать слез, честно вам скажу. Вот. Поэтому вот если вспомнить те события, то это было так. Да, и сейчас, спустя 4 года, я понимаю, что это очень тяжелая дата. Такая, знаете, некоторые говорят, что мы все время живем в феврале, но самое-то ужасное, Максим, мы привыкли к этому. Мы же привыкли к этому. Нас уже ничего не удивляет. Мы смотрим на это как на какую-то, ну, какую-то привычную уже для нас картину. Вот
И не
что-то
только мы,
рассказывает.
да, вы знаете, не только мы привыкли, но и кажется, что европейские и американские политики тоже к этому привыкли, и у Владимира Зеленского теперь гораздо более другая задача. Мы помним, как его приветствовали в парламентах разных стран в первые месяцы войны, и как реагировали на него теперь, и усталость, и вот это вот, как вы правильно сказали, привыкание произошло. Мы об этом, наверное, чуть-чуть попозже поговорим. Я хочу вернуться к первым дням. Сегодня Владимир Зеленский опубликовал фотографии того самого бункера, в котором он работал в первые дни войны. Я в эти дни дочитываю книгу Саймона Шустера, которая называется «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине». Я вспомнил, что я читал описание этого бункера. Я хочу прочитать для вас и для наших зрителей короткий абзац, и станет понятно, что там происходило. Не считая косметического ремонта и нескольких базовых усовершенствований, например, телевизора с плоским экраном, висевшего в столовой, в бункере мало что изменилось с момента его постройки. Вместо жилого свечения старых электрических лампочек горел жесткий белый свет светодиодных или галогеновых светильников. Старые деревянные двери в комнатах поменяли на новые, из дешевого пластика, плохо изолировавшего помещение. Даниловка, глава Совета Безопасности, проинспектировал весь комплекс за несколько месяцев до вторжения и убедился, что интернет-линии многократно продублированы. На вопрос, сильнее всего волновавший сотрудников президента, у него имелся ответ: «Да, в бункере есть Wi-Fi». Ну, вот эти кадры вы видите сейчас на экране. Возвращаясь к тем дням, скажите, вы считаете, что какой-то... Что-то неправильно спрогнозировали перед началом войны.
Смотрите, я знал просто о планах этой войны. Я знал о них. Мне говорили о том, что она закончится в 3 дня. Тем, кто мне об этом говорил, естественно, это говорили люди, которые были в курсе, но не принимали решения, как вы понимаете. Я говорил: вы понимаете, что это самоубийство? Это невозможно. Это глупость. Ну, естественно, меня никто не слушал, кто я такой, чтобы меня слушать по таким вопросам. Вот. Но я понимал, что они реально... Я причем, честно говоря, я даже не подозревал, что они собираются брать Киев за 3 дня. Мне сказали: за 3 дня все закончится. Я сказал: ну хорошо, вы что, имеете в виду Донбасс попробуйте освободить за 3 дня? Ну, вот так вот, да, я понимал это. Но очевидно, что, к сожалению, они решились на самое ужасное. Вот, и на самое глупое, что можно было здесь допустить. Вот, и я понимал, что это невозможно. Если, повторяю, мое интервью от 24 февраля 22 года, которая вышла в издании «Спектр Пресс», это латвийское издание, вот где можно все это прочитать подробно. Да, я думаю, сейчас не будем пересказывать эти все материалы. Но, конечно, это фундаментальная ошибка, безусловно, потому что на самом деле ведь и Запад тоже, ведь вы помните эту фразу Зеленского о том, что мне нужно не такси, мне нужно оружие. Да, значит, вот это важный момент, потому что все рассчитывали на то, что как бы не удержится, что Зеленский сбежит, что будет правительство в изгнании и так далее, и так далее. Вот, и, так сказать, будет долгая-долгая такая здесь какая-то история противостояния, но все-таки уже в условиях, когда Киев будет под путинскими войсками. Но этого не произошло. Безусловно, в этом есть заслуга личная Зеленского и всего украинского народа, который выстоял, который не позволил так с собой обойтись.
Сегодня, давайте к сегодняшнему дню, в Москве люди снова несут цветы к памятнику Лесе Украинки, а рядом уже дежурят автозаки, мы получаем сообщения о первых задержаниях. Как вы сегодня объясняете вот этот вот тихий, если это можно назвать, цветочный протест после 4 лет войны и после очень большой волны репрессий против антивоенно настроенных россиян?
Смотрите, мне кажется, что здесь очень важный ответ дает нам Илья Яшин, насколько я знаю, организовал сейчас акцию, которая называется «Россия – это не Путин». Да? Мы с вами знаем, что спикер Нижней палаты российского парламента, Государственной Думы Вячеслав Володин некоторое время назад сказал, что Путин – это Россия, и
Есть
нет Путина,
Путин,
нет...
есть Россия, нет Путина, нет
Да.
России.
Да. Нет Путина, нет России. Да, вот смотрите, на самом деле, мне кажется, что вот эта история с цветами, с прочими вещами, потому что ведь многие россияне помогают и материально, и жертвуют, донатят там, особенно если они находятся за границей на разного рода проекты, не только, не в смысле даже не на ВСУ, а вот на какую-то гуманитарную помощь. Я знаю много людей, которые были задействованы в сети, которая помогала украинцам через российскую территорию выехать в Евросоюз. Это огромное число людей, которые на своих частных машинах доставляли этих людей от Украины, российской границы к Эстонии, к Латвии и другим местам. И кто-то давал им жилье в Москве, в других городах на время переезда. Это большое число людей. Поэтому главное, что мы видим здесь, я настаиваю на этом, я думаю, что вот главная, конечно, пропагандистская ошибка многих сейчас, я не буду никого показывать пальцем, стоит в том, что есть такое убеждение, что вот как бы это воюет Россия, что это русские войска, вот все эти вещи, да? Это не Россия воюет, это воюет путинский режим, который захватил Россию и хочет захватить весь мир. Да? Но, по крайней мере, хочет захватить Восточную Европу. Да? Это понятно. Он не может остановиться, потому что экспансия в его природе. Но Россия больше, чем этот режим, очевидно. И подобного рода действия, подобного рода акции показывают это нам воочию.
Хочу вас спросить, вот Станислав Кучер сегодня, наш коллега, журналист, написал, что агрессия России изменила не только две страны, но и весь мир. А вы чувствуете, что вот старый мир, он окончательно умер, или есть попытки все-таки реанимировать его институты?
Смотрите, я бы очень хотел, чтобы ничего не умирало. Но, к сожалению, это невозможно. Поэтому, скорее всего, это правда. Старый мир, он не то чтобы умер, он умирает. Он уходит. Этого не замечают очень многие люди, в том числе уехавшие, в том числе вывезшие с собой свои статусы, свои позиции, там, не знаю, каких-то очень важных фигур в Москве и так далее. Они понимают, что этот мир закрылся, но еще какие-то сполохи есть, еще сполохи есть. И более того, те, кто вообще в Москве живут, они может показаться, что вообще все осталось как прежде. Хотя это не так, и они тоже это понимают. Не могут не понимать. Но поскольку мы еще не достигли этого дна пропасти, который, безусловно, будет достигнут когда-то, Просто время почему-то растянулось. Вот Наполеону Третьему нужно было год, Гитлер потратил на это 6 лет, ну, в среднем, в целом, там, 12 лет. Из них 6 он воевал. Да, здесь как бы уже война длится уже больше 10 лет, она же началась в 2014 году, мы с вами понимаем. Да, но как бы вот пока конца и края этого не видно. Я не буду никого обнадеживать, Максим, понимаете? Когда было там начало этой войны, все рассчитывали, что это закончится за год, там, за два. Потом еще что-то. Сейчас я никого не буду обнадеживать. Пока мы видим, что со многих сторон есть интерес эту войну продолжать. И это главная проблема. Война стала кому-то мать родна. Да? Люди на этом зарабатывают, причем не только с российской стороны, я настаиваю на этом. Или, например, для них это режим, способ выжить. Я бы сказал так, например, путинский режим уже не сможет прекратить эту войну, потому что, ну, это для него топливо, на котором он существует, на котором он едет. Другое дело, что очень правильно журнал «Тайм» год назад написал, что Путин топит свою экономику мебелью из гостиной. Но мебель уже подходит к концу. Вот уже сервант спалил, мягкую мебель спалил, значит, остается столовая группа. Этот стол обеденный и стулья. Посмотрим, насколько это хватит. Но очевидно совершенно, что это просто более медленный процесс, чем происходило в 19-20 веке.
Давайте мы с первой темы перейдем на вторую тему. Я лишь напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк. Если у вас есть вопросы к Василию Жаркову, напишите. Я вот периодически поглядываю в чат. Если останется время, задам ваши вопросы Василию. Владимир Зеленский сделал несколько заявлений в четвертую годовщину после начала полномасштабного вторжения. Он сказал, что россияне, которые платят налоги, тем самым поддерживают российскую армию, а вот они являются преступниками. Вы, как историк, согласны с этой такой криминализацией, что ли, ситуации? Или здесь политическая риторика, она подменяет правовую логику?
Ну, безусловно, я думаю, что об этом лучше поговорить с Глебом Богушем. Он прекрасный юрист, международник, которого я очень уважаю. И я считаю, что на самом деле есть понятие преступника, военных преступлений. Есть, так сказать, военные преступления совершаются в любой войне, с обеих сторон, между прочим. И здесь я могу сказать, что я в свое время говорил с Машей Исмонд о том, как она защищала украинцев, совершавших военные преступления. Такое тоже возможно. Военные преступления есть четко описанная категория в правовом смысле. Значит, смотрите, вот подобного рода заявления, к сожалению, не свидетельствуют о том, что Зеленский заинтересован в мире. Вот что я здесь скажу и поставлю, с вашего позволения, точку. Потому что мы с вами понимаем, что у нас с вами паспорта определенного образца, и мы не можем все говорить, как оно, так сказать, есть, тем более на русском языке. Но есть такая проблема, что если подобного рода заявления звучат, это значит, что войны никто не хочет конца войны, понимаете? Потому что если у нас, то получается, все россияне, которые платят налоги, это большинство россиян, преступники. Но это, мне кажется, это безвыходная, это тупиковая позиция, но я не готов комментировать слова Владимира Зеленского более того, что я сказал.
Хочу вас уточнить по поводу того, кто еще заинтересован в войне. Мы, вот, в смысле, мы видели несколько расследований, когда выяснялось, что в том числе американские компании поставляют какие-то изделия для того, чтобы у российской оборонки была возможность производить новое оружие. Ну, или другие даже европейские компании тоже из разных стран продолжают с помощью там серых схем поставлять какие-то приборы или детали. Вы это имели в виду, когда говорили, что другие страны заинтересованы.
Смотрите, мне кажется, что во всех странах есть группы, заинтересованные в этом, по разным основаниям. Вот смотрите, например, недавно Александр Габуев, известный, уважаемый нами политолог, говорил о следующем. Он говорил о том, что Европа, а для нее самым опасным моментом может быть тот момент, когда война в Украине закончится, а Европа еще не будет готова к полному сдерживанию России на своих восточных рубежах. Вот вам, пожалуйста, есть один интересант. Да, это не значит, что вся Европа заинтересована, да? С российской стороны понятно, кто заинтересован. Военно-промышленный комплекс. Алексей Чадаев, который производит дроны, философ. Я с ним когда-то был знаком даже. Вот представьте, оказывается, он производит теперь смертоносное оружие. Привет, Алексей. Да, значит, что там еще? Ну и разные другие, естественно, ну и понятно, что Путин и его окружение. Да, понятно, что министр обороны Белоусов и прочие ребята, наверное, тоже заинтересованы в этой войне. Да, кто-то, наверное, я в украинскую сторону, с вашего позволения, не буду комментировать, но при этом я понимаю, что есть такая ситуация, что вот когда началась война, а ты ее не можешь выиграть, да, если ты ее остановишь, ты можешь лишиться своей позиции. Тем более, что некоторые члены твоей команды уже лишились своих позиций. И так далее. Тем более, что ты производишь это в стране с богатыми демократическими казацкими традициями, где к тебе могут прийти и спросить. Да, это, опять же, лучше Вадима Новикова. Спрашиваете, он в этом отношении гораздо более, так сказать, искушенный человек, чем я. Да, ну и так далее. Вот. Но при этом становится понятно, что война-то ведь на самом деле в тупике. Кстати, тоже Вадим Новиков сегодня очень хорошо сказал, что мы находимся не то, что на одной странице учебника истории, мы в одном абзаце учебника истории находимся уже четвертый год. Вот
Я
это...
хочу вас, извините, я хочу здесь тогда спросить у вас про, скажем так, вот этот пресловутый социальный контракт, который раньше звучал как «мы вам стабильность», мы, в смысле, власть Кремль, мы вам стабильность, а вы нам лояльность. Получается, что сейчас эта формула звучит так: мы вам выживание под угрозой наших врагов, а вы нам поставляете ваших детей. Вот так это как-то звучит.
Смотрите, социальный контракт немножко по-другому вообще формируется. Если мы посмотрим на, ну, извините, здесь я сяду сейчас на своего конька, потому что социальный контракт – это одна из моих специализаций. Значит, если мы посмотрим Томаса Гоббса, который является основоположником этого концепции, общественный договор, социальный контракт, да, он говорит о том, что социальный контракт – это не договор между обществом и государством. Никакого общества и государства в момент заключения социального контракта не существует. Это каждый индивид договаривается с каждым по поводу того, что он передает свою власть в пользу некого субъекта, который называется там сувереном или государством. Да, я совсем просто пытаюсь это объяснить. И в этом отношении никакого социального... После этого, причем, никаких обязательств перед подданными суверен не несет. Мне кажется, что подобного рода социальный контракт был подписан в России, знаете, когда? В 99 году, в сентябре 99 года, когда произошли взрывы домов в Москве и в других городах, там, Волгодонске и Буйнацке, если я правильно помню. И тогда люди сказали, все, мы отдаем этому государству полную власть над собой, только чтобы нас больше так не взрывали. Вот, собственно, тогда этот контракт был подписан через ужас, через трепет, через то, что вот суверен получил полноту всей своей власти. И этот контракт с тех пор не пересматривался, и может он быть пересмотрен только в одном случае, если вернуться к Гоббсу, в тот момент, когда общество скажет, что суверен угрожает ему. Он
Подождите, а ну
угрожает...
разве не угрожает? Но все-таки вот да, забирают детей. Ну,
Вот.
вот как вот в голове у человека, у там, не знаю, условной женщины, у которой там вот мобилизовали сына, она же там, сын приезжает в цинковом гробу, она же плачет. Все.
Вот, Максим, важный момент. Вот когда это количество перейдет в качество, мы не знаем с вами, но очевидно, что Ахиллесова пята здесь. Ровно поэтому, кстати говоря, мобилизации, сколько бы ее ни пугали, пока, так сказать, об этом говорят постоянно, но даже вот тот же Руслан Левиев допускает, что этого не будет. Да? Потому что, именно потому что прекрасно понимает наш суверен границы этого договора. Если завтра выяснится, что в эту топку уже кидают всю Россию, ее народ, а это происходит, безусловно, но очень так медленно, аккуратно, знаете, один стульчик сожгли, никто не заметил. Вроде бы уже у нас 12 стульев, пока все стулья сожгут, ведь все как-то садятся, кто не может сесть, того сажают, как вы понимаете, да? Вот. И, соответственно, вот такая история. Но очевидно совершенно, что Контракт может быть разорван тогда, когда суверен начнет угрожать обществу и стране. Он, конечно, угрожает. Мы с вами это понимаем уже сейчас. Поэтому, собственно, мы и разорвали вот с вами этот социальный контракт. Мы же с вами уже вышли из этого социального контракта. И с нами еще несколько миллионов человек из этого социального контракта вышли так иначе. Но очевидно, что не до всех так быстро доходит. И более того, это же довольно сложная процедура. Ну, как бы у вас есть какие-то отношения, у вас есть какие-то уже способы жизни, вы не можете так просто взять из них выйти. Поэтому это процесс, который, но он может вот начать обрушаться, если люди поймут эту простую мысль. Я думаю, что если бы мы с вами чуть больше уделяли внимание кладбищу, которое находится на севере Москвы, мало о нем, я вообще ни разу не слышал о нем упоминания в наших оппозиционных медиа. Вот где-то там за Медведково есть большое мемориальное кладбище, память о всех этих военных убитых там где-либо. Но на самом деле это кладбище составляет огромный микрогород только убитых в этой войне жителей Московского региона, Максим. Это целый город, по нему ходит маршрутное такси. Уже сейчас это огромный город. Вот если мы будем показывать этот город нашим с вами соотечественникам, может быть, у них что-то поменяется в их голове. А такие города, кстати, растут и в других регионах России. Вот мне кажется, чем больше мы будем уделять внимание этим некрополям, может быть, тем лучше будет для того, как быстро будет расторгнут этот социальный контракт.
В российских судах, это новость сегодняшнего дня, журналисты приводят какие-то цифры, статистику смотрят. Так вот, в российских судах по военным делам сейчас преследуют уже больше 4000 человек, треть из них украинцы. Скажите, а что вы ждете от 26-го года? Получается нам, если смотреть на вектор, ждать кратного увеличения этой цифры?
Ну, во-первых, смотрите, безусловно, война ведь интенсифицируется, если верить исследованиям существующим, да? По количеству погибших 25-й год стал рекордным. При том, что на самом деле он не рекордный, например, по продвижению российских войск. А с другой стороны, смотрите, вот если посмотреть даже вот на задачи этого года, внешнеполитические задачи путинского режима. Я очень внимательно этим занимался. И это было практически одно из моих исследований этого года. И я очень рад, что мои выводы совпали с заключениями западной разведки. Это никак не было связано. Я делал свою работу, они делали свою. Вот. Но неожиданным образом я обнаружил, что вот мои выводы, которые в том числе опубликованы на сайте фонда Эпперта, они так или иначе совпадают с этим. Значит, смотрите, что здесь важно. У них было три задачи по отношению администрации Трампа. Первая задача, вы не поверите, сместить Зеленского. Добиться его смещения руками Трампа. А аргументация очень простая. Трамп получил свой первый импичмент благодаря Зеленскому. Он ему будет мстить. Вторая задача. Значит, прекратить военную помощь Украине, американскую. И третья задача – частично снять санкции с Россией в рамках соглашения исполнительной власти, то есть то, что подотчетно Трампу. Вот давайте посмотрим с конца. Значит, вот недавно, буквально на той неделе, Трамп второй раз продлил санкции в отношении России. Это не удалось. Ну, на самом деле, более того, он ввел даже какие-то дополнительные санкции. Правда, там разные голоса говорят, что не работают, не работают. Санкции вообще работают очень ограниченно, мы с вами понимаем. Да, но так или иначе, этой цели не удалось достичь. Что касается прекращения помощи, то здесь тоже, но смотрите, да, американцы больше не дают денег, но они подъявляют за европейские деньги военную помощь. Они представляют разведданные. Там был очень короткий эпизод, когда в конце прошлого февраля была перепалка в Белом доме известная. Там на какое-то время это прекращалось. Но по большому счету это продолжается. Да? И, наконец, третье. Зеленский остается у власти. Хотя, мы с вами понимаем, что сейчас его позиция более шаткая, чем в начале войны. Но связано ли это с действиями России или с чем-то еще, я сейчас не готов комментировать. По крайней мере, все три задачи, которые Путин ставил перед своими ближайшими, отвечающими за внешнюю политику соратниками, это Ушаков, это Лавров, это Рябков, замминистра иностранных дел, и, так сказать, спикер, который все это обеспечивает, это Песков. Вот эти люди, собственно говоря, отвечали за это направление и отвечают за это направление до сих пор. Но как бы при всем при том, мы не можем увидеть здесь большого прогресса. Даже несмотря на все эти, так сказать, танцы с Витковым и так далее. И по большому счету, это все одна, действительно, один абзац одной страницы в учебнике. Вот что ужасно, Максим, я не понимаю, как мы застряли в этом абзаце и не можем с него выскочить.
Сейчас хочу перейти к еще одной теме сегодняшнего дня. Российские власти вновь вбросили тему так называемой грязной бомбы, которую якобы готовит Украина. Об этом сегодня сразу несколько человек заявили. Давайте послушаем слова спикера Госдумы Володина.
Недопустимо, когда руководство Франции, Англии за спиной своих парламентов, депутатов обсуждают кулуарно такие вопросы с киевским режимом, планируя передать Украине ядерное оружие. Будем обращаться в парламент и Франции, и Англии с предложением провести парламентское расследование, изучить материалы, переписку, которая за спиной общественности, граждан этих государств шляется. Это нарушение международного права, это нарушение всех договорных отношений о нераспространении ядерного оружия. Это уголовное преступление. Поэтому важно, чтобы парламенты и Франция и Англия к этому отнеслись ответственно, потому что сегодня за их спиной происходит сговор, и это все может привести к трагическим последствиям. Нам надо не допустить этого.
Ну, чья бы корова мычала по поводу нарушений международных договоренностей, поясню, о чем сказал Володин, мол, якобы Франция и Великобритания хотят тайком передать разработки по ядерному оружию Украине и представить все так, что как будто сама Украина создала это ядерное оружие и тем самым получила некоторую степень защиты и контраргументы в этой войне с Россией. А как вы думаете, почему именно вот сейчас, четвертую годовщину, тема с ядерным оружием снова всплыла на поверхность, как будто все предыдущие страшилки закончились у российских властей?
Ну, смотрите, во-первых, это уже не первый раз. Вот здесь интересно что? Интересно, на мой взгляд, Максим, следующее, что вообще-то вот наши спикеры двух палат парламента, а они все-таки формально второй и на самом деле третий и четвертый лица государств. Да, значит, ну, второе лицо – это премьер-министр, да, значит, третье лицо – это спикер Совета Федерации, четвертое лицо – это, собственно говоря, спикер Государственной Думы. Так вот, смотрите, значит, на самом деле довольно редко выступают по проблеме Украины, но довольно метко. Я должен сказать, что вот если посмотреть события годичной давности, то на самом деле Матвиенко и Володин выступали очень редко, но они говорили довольно такие очевидные прямые вещи. Они говорили о том, что Россия не собирается признавать никакие, так сказать, не идти ни на какие уступки в этой войне, что задача довести эту, так сказать, так называемую специальную военную операцию до конца и так далее, и так далее. То есть они посылают какой-то месседж, понятно, что они не говорят ничего от себя, да, они посылают самый жесткий месседж. Здесь примерно та же самая история. Ядерное оружие с самого начала этой войны, то есть с 2014 года, является таким последним и первым аргументом. Это первый и последний аргумент российской стороны. Он использовался первый раз еще в феврале-марте 2014 года, когда аннексировали Крым. Мы с вами знаем это, в том числе по признаниям самого Путина, чуть более поздним. Да, значит, и сейчас, очевидно, они решили опять эту проблему поднять. Да, я не очень разбираюсь в том, насколько вообще это все может быть правдоподобно, Я могу только напомнить, что все-таки в Украине свой богатый военно-промышленный комплекс, там было и остается много атомных электростанций. И на самом деле мне кажется, что возможности для разработки ядерного оружия у Украины как раз могут быть больше даже, чем там у Ирана или у кого-то еще. Но я не готов это комментировать. А с другой стороны, я вижу, что ядерная тема, она так или иначе всплывает на протяжении всего этого конфликта. И это единственный сдерживающий момент, который, кстати говоря, делает Украину, ставит Украину в очень сложную позицию, безусловно. Я могу вам рассказать, например, такие вещи, на которые никто не обращает внимания, когда говорят об этой войне. Ну, например, почему у Украины нет ни одного союзника? Вы знаете, что у Украины нет ни одного союзника? Она одна воюет в этой войне. Потому что если мы исходим из того, что называется союзники, это когда нападение на вас означает нападение на меня, и я за вас вступаюсь. Вот, например, не знаю, Австрия напала на Сербию в 2014 году, а Российская империя за нее вступилась. Да, значит, соответственно, Германия напала на Российскую империю, а Англия и Франция вступились за Российскую империю. Так началась Первая мировая война, условно говоря. Я сейчас могу ошибиться там в деталях, но главное, что там были два военных союза, которые четко совершенно были приведены в действие выстрелом Гаврилы Принципа в Сараево, как мы помним. Да? Так вот здесь. Вот есть простая вещь. Даже мы не говорим о вступлении Украины в НАТО. Да, вот есть другая вещь, на которую вообще никто не обращает внимания. 2014 года я не читал об этом ничего. Хотя это тогда поднимался этот вопрос. Есть такое понятие. Non-NATO Major Ally. Соединенных Штатов Америки. Это называется главный союзник за пределами НАТО. Вот только за последние годы вот этого активной полномасштабной фазы войны две страны в мире, Максим, получили этот статус. Кения и Колумбия. Кения получила в конце правления Байдена, то есть, значит, это летом 2024 года. Колумбия чуть раньше. Да, этот статус имеет, кстати, Южная Корея, Филиппины, многие другие страны. Израиль, Катар. Ну и так далее. Да, можно посчитать этот список. Так вот, я последнюю статью на тему того, что почему бы Украине не стать этим NATO Major Ally, читал в 2014 году, еще при Обаме. И с тех пор это ни разу не вставало. Однажды, я, знаете, я стал задавать этот вопрос коллегам, в том числе в Америке. Почему так происходит? Объясните мне, пожалуйста, почему этот статус, который очевиден, известен всем, в связи с украинской войной, в связи с поддержкой Украины, ни разу даже не встал в повестку. И мне объяснили. Мне сказали, ну как же, Украина находится в зоне риска большой войны. Находилась, и речь шла об администрации Обамы. Да, мы не могли, этот статус будет угрожать нам. Понимаете, в чем дело? Никто не хочет прямого столкновения с ядерной державой, со вторым ядерным потенциалом в мире. Украина воюет одна. Она стирается об эту сверхдержаву. Вот что мы наблюдаем сейчас, к сожалению. Это большая трагедия для украинского народа и для Восточной Европы в целом. Ну, а все остальное пусть сами читатели и слушатели наши делают выводы.
Скажите, а как вам кажется, что должно произойти, чтобы это отношение изменилось? То есть мы же слышим эти разговоры от глав некоторых стран, что они так или иначе готовы отправить своих солдат, если будет, ну там много-много-много если. А как вы думаете, что же должно произойти, чтобы они перестали думать и начали действовать?
Я думаю, что на самом деле ничего не должно произойти денуклеаризация России, но это невозможно, понимаете? Денуклеаризация России, наверное, решила бы эту проблему. Но пока у России второе а я, может быть, даже и первое по количеству боевых головок ядерное оружие, я думаю, что это маловероятно. Мы знаем две страны, которые из этой коалиции желающих, которые являются известной в степени пародии на операции были в пустыне, как мы помним, Саддам Хусейн захватил Кувейт, и там была создана коалиция желающих. В нее входила даже Сирия тогдашняя, да, и прочие страны. Но это, конечно, да, Англия и Франция, насколько я знаю, подтвердили готовность ввести войска на территорию Украины в случае прекращения войны. Максим, вы понимаете, что здесь ключевое это событие должно сначала быть заключено какое-то мирное соглашение, которое пока перспективы у нас очень слабо проглядывается. Мы не понимаем, как оно может быть заключено. Поэтому все это риторика. Риторика, за которой скрываются четкие совершенно интересы. Интерес состоит в том, что Украина воюет одна с Россией. Да, тут можно еще много чего говорить. Да, Америка поставляет оружие за европейские деньги Украине. Китай в этот же момент поставляет оружие России. Да, и вот мы видим такую прокси-войну, в которой погибают совершенно конкретные люди.
Давайте перейдем еще к одной важной теме. Я когда думал по поводу разговора нашего вечернего, я вспомнил про свое отношение к армии, как оно менялось. Вот мое детство прошло в конце 80-х, там школа, начало 90-х, и я помню, что в то время репутация у армии была не очень хорошая. Очень многие мои друзья боялись попадания в армию, потому что дедовщина, потому что ничего хорошего ждать от армии ну, как-то не приходилось. Потом постепенно это отношение менялось, и уже, например, там дети моих друзей или какие-то, скажем так, дети, там, не знаю, которые были помладше меня, это дети моих родителей, как друзей родителей, они говорили, ой, ну это социальный лифт, там сейчас все попроще, более уважительно мы стали к этому относиться, там, дедовщину победили, можно построить карьеру. Вот такое отношение к армии было. А как вам кажется, вот сейчас вот это вот отношение, оно поменялось, что сейчас больше страх вызывает российская армия, в том числе из-за мобилизации, чем, ну, некоторая гордость, которая в какой-то момент, как мне кажется, появилась.
Слушайте, мне кажется, что это очень сложный вопрос для меня, потому что я, честно говоря, не владею этим полем. А я думаю, что все очень зависит от того, где это происходит, в каком регионе, в каком социальном слое и так далее. Вот, я согласен с вами, что в позднее советское время армия воспринималась как нечто ужасное, потому что люди часто возвращались оттуда больными, иногда и не переживали эту дедовщину, это известный факт. И поскольку мы с вами, наверное, все-таки близки по возрасту, я думаю, что я очень хорошо это помню. Я помню, как, знаете, целая бригада медиков трудилась над моим белым билетом. Вот. Но как бы при этом я, опять же, не заметил какого-то изменения в отношении в армии в более поздний период, хотя, наверное, какая-то эволюция происходила, но вообще вот эти большие институты советские, армия, зона, школа, больница, вот это то, где нация можно, где там можно, где можно понять портрет нации, да? Вот там, где собираются все слои общества вместе. Это больница, это в тюрьме, это, значит, в армии, это в школе. И вот эти четыре института, они, к сожалению, в значительной степени оставались советскими, на мой взгляд. И больница, и школа, и тюрьма, это фактически еще до, по-моему, в прошлом десятилетии еще отмечали они свой профессиональный праздник как день основания ГУЛАГа. Потом вроде бы от этого отказались. Ну, в общем, там, может быть, перемены происходили, но гораздо медленнее, чем бы этого хотелось бы. И в этой связи, конечно же, все зависит от социального слоя, от того, кто вы. Я помню, ехал однажды с людьми с Кузбасса, это был 93-й год, мне было 20, да кого, 19 лет, и со мной ехали ребята там лет 17. Я говорю, ну ты же в армию пойдешь служить? У нас положено служить в армии. Так что и тогда тоже было отношение к армии разное. Вот. Но сейчас нужно понимать, что сейчас-то ведь Путин совершил другое. Он же впервые заменил под одну армию, армии наемной. У нас произошла революция в стране, сопоставимая, знаете, с 30-летней войной в Европе. Вот как бы теперь люди идут погибать на эту войну, когда им платят очень большие деньги. И здесь важный вопрос. Я говорил об этом с антропологами, которые занимаются этой проблемой. А можно ли вообще этот фарш повернуть назад? Можно ли сделать так, что когда-нибудь, так сказать, россияне согласятся погибать не за деньги? Понимаете, это другая армия, другой подход, абсолютно другой подход. Потому что Петровская армия, не знаю, Сталинская армия в этом отношении были очень похожи. Это была крепостная армия. Это была армия, куда призвали, и идешь и воюешь. И то же самое было в Афганистане, то же самое было в Чечне. И вот впервые за всю историю нашей с вами страны люди стали получать за это деньги. Их жизнь оценили. И оценили довольно-таки высоко. Вот это интересный феномен, за которым я бы наблюдал. А потому что, безусловно, это меняет отношение. Кстати, и к этим ветеранам тоже отношение другое. И насколько мне известно, люди, которые воевали в предыдущих войнах, относятся к ним с презрением. А кто-то, может быть, с завистью, потому что эти люди воевали, потому что их призывали, потому что им было положено, им давали приказ. А эти воевали и воюют, потому что им платят большие деньги. Это принципиально разная ситуация. И я повторяю, нам еще предстоит этот переосмысление. К вопросу о том, что меня спросили, мир старый уходит, вот он уходит вот так вот, он уходит по разным направлениям, по разным, так сказать, измерениям. И в том числе я могу сказать так, что Путин странным образом сейчас самый главный уничтожитель этой советско-российской армии. Потому что такой армии больше уже не будет, будет что-то другое.
Хочу тогда про Путина вас спросить. Вот тут Bloomberg сообщает со ссылкой на свои источники, что США настаивают на подписании мирного соглашения к 4 июля, День независимости Соединенных Штатов, но явно Путин не готов сейчас к сделкам. Дедлайны постоянно переносятся и переносятся, они фактически разбиваются о фразы Путина о том, что мы-то вообще-то никуда не торопимся, да, надо будет, условно говоря, надо будет воевать еще там, 10 лет для того, чтобы добиться своих целей, вот это вот устранить первопричины войны, будем это делать. Как вам кажется, это просто очередной дедлайн, который не сработает?
Я бы сейчас вообще никаких прогнозов не делал, потому что нам очень мало известно об этих переговорах. Мы практически ничего о них не знаем. И чем дальше они идут, на самом деле некоторые считают, что даже это хорошо, что сейчас все так засекречено, что мы ничего не знаем, значит, что-то там важное происходит. Но я не готов даже это комментировать, потому что я понимаю, что Трампу нужно решить свои проблемы. Ему нужно как-то, вот смотрите, что-то произошло важное. Вот сейчас я поставлю вопрос, но не дам на него однозначного ответа. Что-то важное произошло где-то в конце октября, первой половине ноября в американской администрации. Потому что вот смотрите, в сентябре речь шла о том, что вот-вот они передадут томагавки украинской стране. Да, что вот-вот, значит, ну, ввели санкции, между прочим, против Роснефти и Лукойла, если вы помните, да? И как-то вот такая риторика ужесточалась. Потом все дошло до того, что обе стороны стали говорить о том, что они будут вернуться к ядерным испытаниям. Это было где-то начало ноября. Потом вышел Михаил Маргелов и сказал, что у нас ситуация Карибского кризиса. Потом было несколько утечек, о которых я сейчас говорить не буду, потому что утечки не люблю. Но они, тем не менее, интересные. Например, латвийские Делфи публиковали этот материал. Можно посмотреть это. Но в итоге почему-то вернулся Витков и Кушнер, да, как бы вместе с ним, и начал, значит, все это развивать. Есть еще, помимо этого, не нужно забывать, что в начале ноября Трамп проиграл Вирджинию. Я не говорю про Нью-Джерси, Вирджинию он проиграл. Значит, есть очевидный поинт, связанный с интересами Трампа. Ему нужно предъявить своему избирателю внешнеполитический успех.
Но мы сейчас видим на Ближнем Востоке, Трамп готовится к, я не знаю, к маленькой, к большой победоносной войне и, видимо, будет представлять это как победу.
Да, посмотрим, что там будет, посмотрим. Опять же, но я думаю, что вы правы. Я думаю, что неизбежно там будет столкновение. Тогда вообще, может, о России забудут на какое-то время Украине. Но главное, кстати, обращаю ваше внимание, что это удар по очередному союзнику Путина. Одного союзника Путина уже вывели из игры. Сейчас, кстати, еще Куба попала сразу же под раздачу. Между прочим, там вот все эти российские туристы, в том числе невыездные, страны, ну, в другие страны, они же очень активно летают именно на Кубу отдыхать, потому что фактически по внутренним паспортам летят. Вот их сейчас вывозили оттуда, как вы знаете. Вся эта история, так сказать, Трамп на самом деле постепенно подкручивает эти гайки со всех сторон вокруг режима, который, повторяю, топит свою печку мебели из гостиной. Да, значит, продолжает это делать. Но я сейчас не готов говорить ни о каких сроках, ни о каких прогнозах. Потому что очевидно, что пока все стороны, кроме, может быть, американской, заинтересованы в продолжении этой войны.
Василий, а
Ну и
как вам
Путин,
кажется,
естественно, тоже. Путин в первую очередь.
скажите, а как вам кажется, вот Путин в феврале 26 года, это по-прежнему, уж не знаю, как сказать, рациональный игрок здесь, вот он, или у него как-то все, вот эти, затуманило ему разум размышления там вот этих о ядерных дубинках и всем остальном?
Смотрите, я не психолог, мне очень трудно судить о психологии. Я скажу из того, что все акторы рациональны. Поэтому. Ровно поэтому я скажу из того, но просто у каждого своя рациональность. Знаете, его рациональность состоит в том, что он считает, что вот все постсоветское пространство по меньшей мере является его задним двором, что уже не так, потому что, помимо всего прочего, сейчас у нас произошли события в Закавказье, как известно, и в других местах, и очевидно, что это уже не так, но тем не менее. И в Украину он уперся, он хочет вот ее получить. Да, но очевидно, что при этом это его рациональность. Он исходит из того, что он таким образом обеспечивает, предотвращает угрозу себе. Это все можно почитать, все их выступления, все их умозаключения, они известны. Можешь почитать, что пишет Институт США и Канады, можешь почитать, что там пишет сайт МИДа. Там есть своя рациональность, понимаете? Мы не должны обесценивать их и как превращать таких дурачков. Это неправильно, нам ничего не дает. То же самое у Трампа есть своя рациональность. Трамп тоже имеет свою рациональность. Свою рациональность имеет, очевидно, Зеленский. Свою рациональность имеют другие украинские акторы. Мы же видим сейчас, что происходит. Уже какие-то пошли разногласия между там Зеленским и другими членами команды, которые, значит, ведут эти переговоры с украинской стороны. Да, есть своя рациональность европейских игроков. И она тоже не одинакова. Да, мы должны не забывать, что Европейский Союз никак не может восприняться как единый актор. Там есть, по крайней мере, Венгрия и Словакия, которые занимают свою особую позицию. Да? Вот. И поэтому здесь есть совокупность разных рациональностей, которые пока, к сожалению, не позволяют выскочить из этой воронки, в которую мы все угодили, и которая нас засасывает, 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 и поглощает жизни людей, разрушает их, лишает их домов и так далее. Потому что главное это вот, смотрите, если брать, ну, как бы этическую сторону вопроса, главное это здесь что? Это судьбы людей. Это судьбы тех людей, которые сейчас без света и тепла сидят в украинских городах и селах. Тех людей, которые вынуждены бросить свои дома, свои имущества и бежать куда-то. Тех людей, которые лишаются жизни или теряют своих родственников. Вот о чем идет речь. Но их судьбы волнуют в основном только какие-то правозащитные негосударственные организации и тех людей, которые им помогают.
Я хочу здесь вернуться к теме, которую мы обсуждали в первой половине беседы. Это усталость от того, что происходит, и тому, что Владимиру Зеленскому нужно теперь предпринимать гораздо больше усилий для того, чтобы у него были какие-то дипломатические победы, чтобы склонять лидеров разных стран принимать решения в пользу Украины. Действительно, это делать все сложнее и сложнее, потому что и в Европе, и в других странах есть, ощущается некоторая там усталость или там политики ориентируются на мнение обывателей. У обывателей очень быстро тема войны в Украине ушла на какой-то другой план. И если не происходит большого события, какого-то новой угрозы и так далее, то к ней все сложнее и сложнее возвращаться. Как вы думаете, что может помочь Украине вернуть на первые полосы, на главные трибуны эту тему и сподвигнуть, что ли, лидеров разных стран принять нужные для Украины решения?
Смотрите, я не, мы здесь с вами должны понять, что такое нужное для Украины решение. Понимаете? Потому что если речь идет о вступлении в войну, этого не будет никогда.
Ну, другой тип вооружения, финансовая помощь, гарантии безопасности – это то, о чем в том числе во время переговорного процесса говорил Зеленский.
Финансовая помощь оказывается, надеюсь, хотя вот сейчас, видите, Венгрия заблокировала 99 миллиардов. Вот, но так или иначе, я думаю, что они найдут способ ей помогать. Что касается типа оружия, то здесь вопрос один: дадут ли они тот результат, на который на них возлагают? Вот, они дадут новую смерть. Это мы только единственное, что можем сказать. Да, что касается гарантии безопасности, это не я сказал, но я с этим согласен. Понимаете? Суверенное государство, если оно суверенно, оно должно гарантировать свою безопасность самостоятельно. Либо заключать союзнические отношения по принципу Бад-Вагенинга. То есть, когда у вас, например, есть большой союзник, вы с ним заключили союзнические соглашения, и тогда он вас защищает. Но смотрите выше мой спич про non-NATO major ally. Понимаете? Значит, здесь тогда ситуация такая: если государство не в состоянии гарантировать свою безопасность, оно делегирует свой суверенитет кому-то другому. Вот в чем большая ловушка всех наших разговоров о гарантиях безопасности Украины и кому-либо еще. Потому что гарантии безопасности государство должно предоставлять себе саму. И то, что сейчас делает Украина, на самом деле, она, собственно, это и обеспечивает. У нее нет союзников, я повторяю, она одна воюет. Но не нужно думать, что какая-либо бумажка, уже был же Будапештский меморандум. Мы с вами понимаем, что так мир устроен, это международная анархия. У нас нет никакого глобального полицейского. Даже Америка с этой ролью не справлялась, никогда не справляется. В свое время Франклин Делано Рузвельт придумал концепцию четырех полицейских. Когда Гитлер начал Вторую мировую войну, он придумал концепцию четырех полицейских. Значит, это были бы Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Советский Союз и Китай. Потом они получили место в Совете Безопасности ООН, постоянно членом Совета Безопасности ООН, и по просьбе Сталина туда еще добавили Францию, пятый. Да, значит, вот как бы... Но полицейские тоже поругались между собой. Потому что они не полицейские. Полицейского есть полицейское управление, есть единая власть, есть монополия на насилие. А здесь монополия на насилие на международной арене нет. Следовательно, если вы себе гарантируете безопасность, вы ее гарантируете себе. Как вы ее гарантируете, это другой разговор. Только ли оружием, чем-то еще. Это целая история, это целое искусство. Да, можно, повторяю, заключать союзнические отношения. По принципу того, который в теории международных отношений называется Бад-Вагенинг, когда вы присоединяетесь к большому паровозу, который вас защищает. Но в данном случае, я повторяю, уже, наверное, четвертый раз, мы видим, что есть некоторые препятствия. И эти препятствия нужно учитывать, если мы с вами реалисты. Вот, наверное, что я могу вам на это сказать.
Василий, спасибо вам огромное за эту беседу. Я напоминаю нашим зрителям, что с нами был Василий Жарков, приглашенный исследователь Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Вам хорошего вечера. Прощаюсь с вами.
Спасибо вам тоже. Надеюсь, что он будет когда-нибудь хорошим.
Я в завершении нашей программы коротко прорекламирую завтрашнюю программу Breakfast Show в 9:00 по московскому времени. В гости ждем политолога Аббаса Галямова. Будем обсуждать международную политику, все последние новости, новости этого вечера. Также будет Давид Френкель. Будут ведущие программы говорить о том, какие заявления сделал Павел Дуров, что там происходит с Телеграмом. В конце программы Илья Шипелин, рубрика «Методичка. Обзор российской пропаганды». Кто еще придет в гости, об этом вы узнаете завтра утром. Подключайтесь в 9:00. А я с вами на этом прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Подпишитесь, поставьте лайк. До свидания.